Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко.
Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
Я хочу напомнить, что в конце нашего выпуска мы разыграем книгу в нашей традиционной викторине. Ну а тема сегодняшней программы у нас – продолжение истории Версаля.
Да, дорогие друзья, ну я думаю, что я поднял какие-то вопросы, да? Сегодня мы продолжим говорить про Версаль.
О чем сегодня пойдет речь?
Ну, давайте так. Лично Людовик XIV и его отношение к Версалю. Жизнь в Версале, там, да, быт в Версале и многое другое. Итак, мы с вами закончили разговаривать о парке в прошлый раз.
Да.
Давайте вот что сказать, что Людовик XIV, конечно, реконструировал не только Версаль, но и Лувр, и Тюильри под свое, под себя. Но комфортно Людовик чувствовал себя только в Версале. Понимаешь, Саша, Людовик – это король природы и сильным таким вкусом или там зудом к архитектуре и строительству. Ну, в Париже ну, нельзя было так разгуляться, да? Королевство маленькое, разгуляться негде. А в Версале – пожалуйста. Поэтому, конечно, все сошлось в Версале. Он построил современный город с широкими, прямыми, хорошо вентилируемыми артериями. Полностью противоположность, скажем так, нездоровому Парижу с его тесной городской сетью, заключенной в ограде. Да? То есть решение строить город будущего у него было, конечно, в 1678 году, когда он приказал перевести правительство в Версаль. Итак, Саша, ну, лучевая система города, мы, петербуржцы, знаем прекрасно, да, она от радиальных московских, да, отличается, сами понимаете. Так вот, лучевая система Петербурга – это от Версаля. Версаль – лучевой. Почему? Потому что Луи XIV, он король солнца, да, еще раз, лучи. Где садится солнце, мы с вами знаем, да, и кричим «Спокойной ночи, ваше королевское величество». А все эти лучи, которые были, они исходили из спальни Людовика XIV, которая была на другой стороне, на восточной, да. Подвел к мраморному дворцу, в который выходят окна большой королевской спальни, три магистрали. Магистрали вести главной резиденции Людовика в Париж, Сен-Клу и в Со. Почему именно в этом направлении? А потому что это были не только улицы в тех направлениях, а улицы к границам. То есть эти лучи начинались как шоссе в сторону европейских государств. То есть, дорогие друзья, благодаря моделированию возможностей Версальского ансамбля, вся Европа сходилась на площади перед дворцом, визуализируя фразу «Все дороги ведут не в Рим, а в Париж». Да? То есть, пожалуйста, организация Версаля является отражением этой иерархии и этой власти, поддерживаемой Людовиком XIV. Центральная часть Версальского дворца отведена для ограниченного круга членов королевской семьи, только для короля, королевы и детей. Концентрические круги вокруг короля встречаются на планах Версаля. Первые комнаты вокруг покоя короля отведены для принцев, крови и высшей знати. Там мы находим великих князей, княгинь, высокопоставленных каких-то аристократов. Далее, по удаляющейся от покоев короля, все меньше и меньше под социальной пирамиде, который действовал в Версальском дворце. С помощью создания общей солнечной атмосферы ансамбля желтого и белого цвета самого дворца, солнечных блесков струи воды, большинство окон и зеркал, в которых солнечный свет приумножался и заполнял пространство, все было понятно о золотом веке Людовика XIV. О чем надо обязательно сказать? Людовик XIV и культура. Версаль и культура. Людовик XIV был королем, страстно любящий искусство. Поэтому на протяжении всего своего правления он проводил блестящую культурную и художественную политику. Во время его правления многие деятели культуры пользовались королевством покровительством, в том числе Мольер, Люли, это первый композитор, Рассин, Лебрен, архитекторы, другие художники. А Версальский дворец стал самой узнаваемой сценой, где король ставил комедии, оперы, трагедии. Даже политика у него была тоже вот в таких вот героических каких-то театральных вещах. Праздники, конечно. Ну, самый известный праздник – удовольствие зачарованного острова. А вкус Людовика XIV, а у него был вкус, оказал большое влияние на его правление, и король решил проводить художественную политику, чего до этого, конечно же, не было в принципе. Таким образом, в 1661 году была создана Королевская академия танца. В 1666 году – оперная академия, которая потом стала называться музыкальной Королевской академии. Почему сначала танца? А Людовик танцевал. Ведь откуда же произошло вот эпитет «Король солнца»? Он играл в балете, он был танцором, который играл солнце. Королевская академия наук была создана в 1966 году. Это было сердцем этого проекта, направленного на то, чтобы поставить культурную жизнь в основу абсолютной монархии. Это первое из великих торжеств со стороны Версаля Людовика XIV. Оно также стало свидетельством первого сотрудничества под эгидой короля Мольера и Люли. Шесть дней, которые окончательно утвердили миф о Версале как место празднования. С 7 по 13 мая 1964 года Людовик организовал в честь Анны Австрийской, мамаши своей, вечеринку на романтическую тему «Волшебницы Алсины», державшие Роже и его храбрых рыцарей в плену в своем дворце. Персонажи романа Ариоста «Неистовый Ролан», написанный и опубликованный в этот период, о чем? Ну, любовь в действии магии приглашает двор помечтать. На самом деле фестиваль посвящен был мадемуазель де ля Вальер, любовнице короля. А тему выбрал организатор его балетов герцог Сен-Иньян. А инженеры Вигарани все это механизировалось, да. Ну и, конечно же, естественно, фейерверки, салюты и так далее, и тому подобное.
Сергей, давай от праздников вернемся к будням и поговорим про обычный быт короля солнца и Версаля.
Итак, Людовик XIV проживал, как мы уже с вами знаем, в центральном корпусе дворца на первом этаже, да. Для него там были отведены три квартиры. Король принимал всех чиновников в своей спальне. Ну, понятно, он делал традиции, и подъем назывался «Восход». При нем присутствовало 100 чиновников, которые ждали пробуждения короля в соседней комнате. Туда же можно было купить билет, который присылало право увидеть Людовика XIV на его ночном горшке. То есть ты заплатишь 60 тысяч крон или 100 тысяч ЭКЮ, это очень большие деньги, и встретишь короля, занимающегося справлением нужды. Но эти деньги шли на благоустройство Франции и благоустройство дворца. Король поставил себя в такое положение, Саша, скорее церемониально, чем по необходимости. Похоже, что такое использование символизировало доступ короля для всех. То есть он открытый. Посмотрите, даже можно увидеть, как он делает то, что видеть не обязательно. Можно было купить право быть собственником королевского горшка и право его выносить. Это можно было привести за 20 тысяч ЭКЮ. Можно было получить это право каждый год, пролонгировать это. А наследником может стать сын, если он заплатит, да, определенные деньги. По всему Версальскому дворцу были расставлены не менее 200 бизнес-кресел. Бизнес-кресла, да, то есть не один горшок был у Людовика XIV, а 200. Ну, бюджет должен пополняться чем-то, да? Ну, хотя бы такие. Деньги не пахнут, как сказал Воспасиан своему сыну Титу, да? А почему такой вопрос к стулу? Потому что врачи в то время считали, что он выдает внутреннее состояние. Выражение, кстати, «как дела?» «Comment ça va?» по-французски, как французы бросают друг другу. А первоначально означало «как ты сегодня испражнился?» А вот, что, следовательно, был способом поинтересоваться о здоровье собеседника. Ну, еще раз, Версаль был блистательный с одной стороны. Также в королевской столовой Версале часть комнаты была отгорожена канатом от остального пространства. Туда пускали зрителей за деньги, чтобы посмотреть, как король обедает. Людовик XIV заказал для Версаля специальную мебель, которая в годы обнищания казны буквально спасла страну. Она была из серебра, и когда войны сделали так, что денег было не было, было мало, да, он приказал, что из этого серебра чеканить монету. Вот. В Версальском дворце до сих пор хранятся столовые приборы, принадлежащие Людовику XIV. Лакеи регулярно доставали их и после использования по прямому назначению облизывали и убирали обратно. Облизывание королевской тарелки считалось громаднейшей привилегией, которую могли себе позволить не все. А Людовик XIV был грязным королем. Ну, продолжаем про это. Он не мылся. В свою защиту он был таким не единственным. Фактически, несмотря на свой величественный внешний вид, Версальский дворец был наименее чистым местом в королевстве. Если подумать, что придворные регулярно ходили справлять нужду под лестницу или за двери дворца, или, как мы сказали, в парке, да, то тут ничего удивительного. Запахи были еще те. Но он практически не мылся. Ну, винить его за это было сложно, потому что в то время медицина считала, что ванны опасны, поскольку способствовали проникновению микробов в организм. То есть ты убиваешь какие-то граничащие клетки, да, из-за этого легче было какой-то заразе в тебя войти. Он прекрасно знал, что от него несет, поэтому, входя в комнату, он открывал окна, чтобы не доставлять неудобства своим подданным и придворным. Королевская кровать также была логовом десяток блох, прыгающих, которые слуги давили без особого удивления и прочее. Поэтому везде были кровавые такие точечки.
Я слышал, что еще и клопы там с ним жили.
Ну, блохи, клопы, да. Еще раз, он король всех французов, которые там проживают, понимаете, Саша? Вот, да. Ну, и придворный дворец. Тогда продолжаем эту тему, дорогие друзья. Реальная, а не литературная жизнь в Версале была далека от идеала. Как показано, я не знаю, там в Анжелике, Анжелика и король, да? Это представляло собой удивительный контраст между внешним блеском и внутренней жестокостью дворцового быта. А личные комнаты были не для всех. Во дворце постоянно присутствовало множество людей, как мы уже сказали, да? Иногда до 5000 человек. И независимо от его размера, комнаты не могли вмещать всех желающих. Наиболее просторные покои занимал король, королева, члены семьи, возможно, ближайшие соратники. Личные комнаты выделялись тем, кто занимал важные государственные дела или просто нравился монарху. Чиновники были готовы явиться к нему по первому зову для обсуждения бюджета, нового проекта, каких-то законодательства или реформ. Поэтому они жили все здесь. При этом у каждого должностного лица имелся как минимум один слуга, который тоже требовал места для ночлега. В результате об уединении не могло быть и речи. Версаль был некомфортен. Там было холодно и неуютно, Саш, как я уже говорил. Жорж Ленотр пишет, что зимой месса в Версале не длилась больше получаса. Холодно было в церкви. Это логично, да. Ведь в противном случае молитва могла стоить участникам мессы здоровья. Мужчинам для нахождения на мессе необходимо иметь было шляпу, вот, которую можно было взять в прокат у ворот Версаля. Стоит отметить, что большая часть аристократического общества имела собственные дома, однако предпочитала стесниться в маленьких неудобных комнатенках ради близости к королю. Тем, кто смог привлечь его внимание, сопутствовала удача и роскошные комнаты. Например, мадам де Монтеспан, фаворитка Людовика XIV, удостоила чести жить в крыле дворца. Однако некоторые дамы довольствовались комнатой размеров кладовкой, причем часто делили ее с другой приближенной монарха. Никаких расписанных потолков, гобеленов и дорогих мебели в их жизни просто не было их где разместить. По словам мадам де Сталь, служившей герцогине Дюмен в Версале, ей больше всего поразил размер комнаты. Это была антресоль. Настоящая низкая и темная, без окна. Она была вынуждена была пригибаться, чтобы войти и ориентироваться в пространстве на ощупь. Из-за недостатка воздуха женщинам нечего было дышать. А согреться было невозможно из-за отсутствия камина. Помимо этого, на четырех выделялось только одно одеяло. Нехватка места постоянно вызывала ссоры, а дым иногда вынужден мадам покидать комнату. Все вспоминают непрекращающийся ремонт, который Людовик XIV все время делал. Однажды мадам де Помпадур, фаворитка Людовика XV, захотела, чтобы соседние покои занимала ее подруга. Для этого пришлось переселить обитателей дворца из 10 апартаментов, 10 кладовок. Постоянные переезды были обычным делом, ведь Версаль не был их домом, а выступал местом временного пребывания. Однако те, кто получал хорошее жилье, стремились сделать ремонт, изменить обстановку. Работы велись непрерывно, что был жуткий грохот все время. Что-то били, сбивали, пилили. Это создавало множество проблем. А чтобы сделать комнату уютной, требовалось разрешение короля. Даже если вы просто хотели заменить занавески, чтобы первые лучи солнца не будили вас по утрам, это требовало одобрения короля. Нельзя было покрасить стены. Необходимо было дождаться разрешения и прихода королевского художника. Тот посмотрит на колер и другое, разрешит, не разрешит. Иногда король покрывал расходы на ремонт, оплачивал зеркала и канделябры. Бедные управляющие, отвечающие за содержимое помещения, были завалены многочисленными требованиями и просьбами от придворных. Постоянно ремонтные работы несли с собой немало неудобств для его обитателей. Пыль и грязь из-за стройки стали неотъемлемой частью повседневной жизни во дворце.
А почему так получается? Ты говорил в начале программы, что это гигантское строение, и в то же время такая теснота и убожество.
5000 человек. Они стремились, плюс слуги. Угу. Вот, то есть там было на самом деле, ну, как в муравейнике все это. Угу. Вот, ну и считалось, да, лучше жить в кладовке, но в Версальском дворце, чем жить в своем особняке, но, я не знаю, там, где.
Да, в тепле и уюте.
Да-да-да, но далеко от королевских, да, от возможности сделать карьеру при короле. А, ну, вот пыль проникала в каждый уголок, делала даже самые удаленные места пыльными и грязными. Ну и шум, да. То есть в Версале не было нормальной жизни во время, ну, практически никогда. Камины – это источник больших проблем жителей Версаля. Он был не в каждой комнате, это доставало всем лишенным этого удобства дискомфорт из-за холода. Правда, при наличии в покоях камина часто возникали иные проблемы. Необходимость регулярной чистки и заполнения комнаты дымом. Иногда даже проникновение дождевой воды через камин, что приводило к гниению паркета и ухудшению обстановки помещений. Не стоит забывать о том, что в комнатах было темно и холодно. По залам Версаля часто бродили стаи крыс. И, конечно, никто не желал получить комнату рядом с туалетом, даже у самой роскошной лестницы, и даже если это был королевский туалет. Что понятно. То есть везде запах. Но еще неприятный запах был из-за того, что это были болота. То есть болото осушили, но запах остался. Особенно он ощущался в летний период. Для королевской охоты во дворцах содержали собак, которых не выгуливали, и они метили территорию прямо в помещениях. Чтобы не утверждать себя, недобросовестные лакеи выливали содержимое горшков своих хозяев прямо на клумбы под окнами, или того хуже, на головы прохожих. А Версаль Людовик XIV строго навязал двору этикет, то есть негласные правила старшинства, которые должны были подчиняться власти. Это все систематизировалось. А вот, как писала мадам Палатин своей тете Софи, которая жила в 1676 году в Версале, «Сначала я поехала в Версаль, где мы были заняты весь день. С утра до 3 часов дня мы охотились, по возвращении с охотами переодевались и пошли на игру, где пребывали до 7 часов вечера, потом пошли на комедию, которая так и не кончилась. В половине 11 вечера после комедии мы ужинали, после ужина наступил бал, который продолжался с 3 часов ночи, а потом только мы легли спать». То есть, ну вот еще вот в Версале все время была какая-то движуха определенная, да? Герцог Сен-Симон писал, с календарем и часами можно было бы находиться за 300 лье от Версаля и все равно понимать, что во время чего происходит. Еще раз, во сколько он встает, ну, мы сейчас об этом поговорим, да? Вот, во сколько начинается балет, во сколько начинаются танцы, во сколько начинается ужин и так далее. То есть все, что мы сейчас перечислили из письма мадам Палатин, было строго документировано. Все в определенное время. Одно заканчивается, сразу начинается другое. И продолжить то, что понравилось, невозможно. Итак, с 1677 года Людовик в Версале озвучил ритуал, который выполнялся всеми бурбонами до конца французского королевства. 8 утра, маленький подъем. Время раннего подъема. Первый камердинер, ночевавший у подножия королевского балдахина на дополнительной кровати, подходил к королю и шепчет: «Государь, пора». За ним последовали первые хирурги, обследующие короля. Затем вышел первый герольд королевской палаты. Он открыл занавеску над кроватью. В зале уже 6 человек и официанты. 8:15. Это так называемый знакомый вход. Сзади кровати подошли члены королевской семьи. Ближайшие, они двоюродные братья, которые придут позже. Принцы крови. Потом первый врач. Первый хирург. Первый камергенер. Затем парадные входы, офицеры короны, кто сейчас дежурит, у кого караул, великий камергер, великий магистр гардероба, первый камергер гардероба, некоторые аристократы, которых король хочет почтить. В комнате находилось не менее 22 человек. Первый камердинер капнул несколько капель винного спирта на руку короля. Великий камергер подает купель со святой водой. Людовик XIV крестится. Все помощники направляются в совещательную комнату. Их ждет капеллан. Служба длилась четверть часа. Король последовал за ним из постели. Затем были представлены Саша, парикмахер, камердинер из парикового шкафа. Король выбрал один, встал с постели, надел штаны, халат и сел в кресло. Великий камердинер снял ночной колпак. Только после этого Саша снимается ночной колпак, понимаешь, да? Ни раньше, ни позже. Первый парикмахер начал его расчесывать. Монарха брили только после того, как он одевался, и делали это каждые два дня. Ранний подъем, Саша, окончен. После этого большой подъем, 8:30 утра. Небольшой вход, обычно снова врача и хирурга, затем стюарта и контролера столового серебра, первого камердинера гардероба. Затем деловой вход джентльменов, имеющие деловые патенты. Ну, кто купил, помните, мы говорили с вами. Король сел в свое деловое место. Ну, понятно, куда, да? А вот цирюльник закончил причесывать и поправил утренний парик. Утренний парик, Саша, короче дневного парика. Это обязательно. А затем входит великий капеллан в сопровождении дежурных капелланов, министров, маршалов Франции, великий охотник, великий разведчик, великий церемониймейстер. А король снимает халат. Первый слуга гардероба снимает ночную рубашку с короля, а один из правых рукавов, другой чиновник за левой. Затем ему дают новую рубашку, которую принес сын Франции или великий камергер. Затем король встает со стула, чтобы отдохнуть. До этого он работал, Саша. И ему помогает поправлять бриджи. Великий гардеробный мастер опоясывает короля мечом, передает ему остальную одежду – пиджак, камзол и галстук. Входят знатные люди. Теперь в комнате не менее 50 человек. В 9 утра король ест. Две чашки травяного чая или отвара. А наконец он сменил парик, да, на дневной, и вошел в свой кабинет. С 10 утра начинается рабочий день. Король посещает мессу, которую придавал большое значение. Это религиозное время, которое он разделяет с придворными. В 11 часов утра король при небольшой толпе приступает к работе. Затем начинается то, что мы называем советом. Эта встреча предназначена для обсуждения дел королевства. Король Солнца очень методичен. По понедельникам каждые две недели, средам, четвергам и воскресеньям – государственные советы. Вторник и суббота посвящены финансам. Пятница – религиозным делам. И, наконец, каждый второй понедельник – внутренние дела. Излишне говорить, что король не сидел, сложил руки и серьезно откатился ко всем аспектам жизни королевства. Советы – очень важные моменты жизни при Версальском дворце. В 13 часов – небольшой обед. Король подходит к столу, но на этот раз один. Он ест эту еду в своей комнате. Даже если вокруг есть люди, очевидно, это небольшой момент спокойствия короля Солнца. Людовик XIV был обжорой, еда часто затягивалась. Кухня находилась так далеко от комнаты, что посуда иногда приходила холодная. После еды король дает себе немного времени на переваривание пищи, в течение которой он навещает своих любовниц.
Сергей, я предлагаю прерваться на несколько минут, послушать новости в эфире «Радио говорит Москва».
Давайте послушаем новости. Это всегда интересно.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему Александра Ромашова и автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Напомню, что тема сегодняшней программы – «Версаль».
Да, дорогие друзья, вернемся во дворец Людовика XIV. Досуг в Версале, после обеда охота. Он охотился верхом, пока не сломал руку. После этого он охотится в карете. Вечером король позволяет своему сыну устраивать развлекательные мероприятия. Вечеринки и так далее, большой фуршет, вот, театр, азартные игры и переодевание маскарады. В 1674 году Саша был построен в Версале салон «Меркюр», предназначенный для игр королевской семьи. А Людовик – большой любитель бильярда. Врач ему приписал, и это для улучшения пищеварения. Ну, как вы понимаете, бильярд всегда лучше для пищеварения. Людовик XIV имел также официальных партнеров. Любимый был Мишель Шамайяр, который мог подставить шар и проиграть, когда нужно, Людовику XIV. Игра в карты занимает особое важное место при дворе. Но я думаю, что мы о игре в карты, Саша, поговорим, когда у нас будет передача про игру в карты. Скажу, Саша мне попросила про игру в карты делать передачу. Поэтому я думаю, что пока достаточно. Но Людовик XIV всегда выигрывал. Затем танцы. Танцевать он любил, умел, это правда. 22 часа ужин в Гран-Кувер, куда приглашаются члены королевской семьи. 23 часа – время сна. Тот же церемониал, что и при подъеме, правда, в сокращенном варианте. Счастливый бенефициар, который купил разрешение, идет перед королем в спальню вместе с канделябром. Да. Королевский подсвечник, когда ставится на стол, после этого его задувают, он ложится спать. Но, в общем, этикет был обязан, такой этикет он сделал везде. Почему? Потому что король все решает, в том числе и за этикет. Как видите, монарх – это человек, отвечающий в том числе и за культуру, и за быт, и прочее. В 1669 году с Сашей в Версаль прибыл турецкий османский посол Сулейман Ага, который отказался следовать этикету и поклонился королю. Дипломатический скандал замяли, объявивший посла самозванцем, что он должен был делать то, что ему должны были сказать. Оскорбленный Людовик XIV лично вызвал Жана Батиста Мольера и Жана Батиста Люли, композитора, и приказал им написать произведение, которое высмеивали турецкие обычаи. Такой стала комедия-балет «Мещанин в дворянстве» «Le bourgeois gentilhomme», а важная часть которого, если вы помните, являлась турецкой церемонией с участием фальшивых турок. Да? Конечно, Людовику XIV были военные парады. Он тоже это обожал. Но в основном это были карусели. Карусель, ну, так называется площадь, около дворца Тюльри или Улура сейчас. А, так вот, сначала начиналось там, а потом было перенесено в Версаль. Люди по кругу на лошадях проезжали подряд. Да? Ну, поэтому карусель игровая тоже, они по кругу, и там лошадки в основном. В 1663 году в еще недостроенном Версале состоялся военный парад. В нем принимали участие в том числе и хорватский полк. А хорватский полк вышел в национальных одеждах, в том числе с шейными платками. Королю и двору так понравились эти платки, и вскоре у Людовика появился личный кроватье, то есть аксессуар, галстук, получил название кроват, да, то есть хорватка. Да. Вот, у нас галстук от голландского слова. Да. Ну и последнее мероприятие Людовика XIV, которое он провел. Еще раз. Умер он в 1715 году, а правил он долго, если сказать, очень долго. Людовик XIV организовал свою последнюю церемонию в Версале в год своей смерти во время приезда в Версаль посла персидского шаха Мехмета Реза Бека. Да? Его сопровождал армянин Акопджан из Деребчана. А это также первое крупное мероприятие, которое посетил будущий Людовик 15-й. Ну, Людовику 15-му тогда было там 5 или 6 лет, ну, где-то так. А 13 августа посольству было предоставлено вторая аудиенция, которая на этот раз привела к подписанию договора о дружбе между Францией и Персией, Ираном. Она предусматривала учреждение персидского консульства в Марселе, главном торговом порту Франции, где торговали с Востоком, и в котором армяне имели монополию на торговлю. Ну, да, Акопджан постарался. Это событие раскрывает исторический контекст, в котором Монтескьё написал свои так знаменитые персидские письма, которые были напечатаны в 1721 году в Амстердаме. В то время в городе, как раз в Амстердаме, также было много армянских и персидских купцов, которые, скажем, эти персидские письма и, скажем так далее, деньги на то, что книжка эта вышла. А король Солнца был разочарован скромным размером подарком. Жемчуг, бирюза, маленькие золотые шкатулки и бальзам для мумиё. Ну, практически ничего. 1 сентября 1715 года Людовик XIV скончался в своей комнате в Версальском дворце. Итак, Версальский дворец, у нас резиденция трех королей, Саш. Ну, Людовика XIV мы поговорили. Людовик XV. В возрасте 12 лет Людовик XV в 1722 году был помолвлен с Марией Анной Испанской, и двор вернулся в Версаль. Прибыв в Версаль, молодой Людовик XV, которому было еще раз 12 лет, лег на пол зеркального зала, чтобы полюбоваться картинами на своде, и придворные затем тоже вынуждены были лечь и смотреть. А первый этаж продолжал заниматься покоем короля, сохранил свои церемонные функции. На втором этаже, однако, Людовик XV оборудовал небольшие апартаменты и небольшие кабинеты для личного пользования, чтобы оградить свою жизнь от придворного этикета. То есть он устал от всех этих грохотов, от всех этих товарищей около горшка и так далее и тому подобное. А в свою очередь Людовик XV унаследовал своего прадеда Людовика XIV любовь к искусству, чем свидетельствует убранство его внутренних покоев. А склонность к тайным политическим интригам перешла к нему от итальянских предков рода Медичей и Савойской династии. Именно во внутренних кабинетах Саша, вдали от любопытного двора, тот, кого называли всеобщим любимцем, принимал некоторые из наиболее важных государственных решений. Он считал, что они требуют тишины. В том же году он приказал построить башню-офис на чердаке на втором этаже с видом на мраморный двор. Небольшой, да, он и сейчас там есть, дорогие друзья, чтобы никто не мешал. Небольшой театр дворца принцев был неудобен и больше не соответствовал новым модам. Чтобы развлекать короля, мадам де Помпадур создала небольшую труппу из актеров, выбранных числа своих друзей. Сама маркиза заняла его место. В распоряжении небольшой труппы было два театра, которые сменяли друг другу, временные и передвижные, расположенные сначала в малой галерее, а затем в колодце посольской лестницы. Эти небольшие залы вмещали очень мало зрителей, да и не считались придворными театрами. Мадам де Помпадур пролоббировала строительство театра. Опера, как назывался театр, был открыт в 1768 году, 16 мая. 1770 года во время бракосочетания Людовика XVI и будущей французской королевы Марии Антуанетты. Оперный театр, а затем Луи Филипп, последний Бурбон, перекрасил в красный цвет. И с 1871 года этот зал был преобразован в зал заседаний Национальной ассамблеи. По французской конституции 1875 года, Саша, скажем так, Национальная ассамблея – это собрание всех членов Сената и Палаты общин. Но они, например, собираются для избрания президента Франции. То есть в Третьей и Четвертой Французской республике президенты избирали депутаты. Это Деголь в Пятой республике приказал, чтобы президента избирал народ. Вот. Но это происходило именно в этом самом театре. Король по сравнению с прадедушкой Людовик XV, по сравнению с Людовик XIV, мылся каждый день. Во второй половине дня после возвращения с охоты в ванных комнатах было две ванны. Одна для намыливания, другая для ополаскивания. Король развлекался во время купания. Резервуары были сделаны из меди, обшиты льняной тканью, чтобы не раздражать кожу. Два крана с горячей и холодной водой были подключены к огромному резервуару, который ежедневно поставляли слуги, так называемые купальщики-стювисты. Во время Людовика XV было несколько ванных комнат во дворце. Он приказал снести больше половины зданий, чтобы расширить спальни для своей дочери. А вода была очень горячая, и после этого у него было, у нас называется предбанник, да, а это называлось зал усталости от купания, в котором он отдыхал, да, после ванной. Там ему делали массаж и депиляцию воском. Волосы не должны быть мокрые, их завивали утюжком, укладывали обезжиривающим. Иногда времени на прическу не хватает, поэтому надевал парик. Мужчины купались обнаженными, женщины имели специальную рубашку, которая была специально для мытья. Женщины при дворе также получают во время купания от своих служанок купальщиц, значит, которые назывались так называемую ванну скромности. То есть купальщицы бросали в воду мешочки с миндальным порошком, апельсиновой цедрой, корнями ириса, то есть ароматизировали ванну и смягчали кожу. Например, медная ванна Марии Антуанетты снабжали тремя подушечками, наполненными растениями. Одно для сидения в ванной, а две других для растирания. Мария Антуанетта, кстати, принимала ванну утром. Церемония омовения королевы была 4 часа. Во время омывания она брала уроки языка, она же была немкой, ну, австрийкой, да, а преподаватель сидел мужчина. Купание это не мешало для полного расслабления. Завтрака также не существовало, люди привыкли во время ванны выпивать чашечку кофе. А Мария Антуанетта пила чай с лимоном. А женщины тоже никогда не мочили волосы. То есть, да, иногда часами их расчесывали специальные слуги, а потом обезжиривали. Во время принятия ванной волосы обвязывали широким полотном, которое называлось шарлотка. Ванные комнаты представляли собой небольшие узкие такие чуланчики, шкафики, дверцы которых незаметно были вписаны в стены комнаты. А вот при Людовике XV, как видите, нравы изменились. Да. И король, как тогда писали, заперся в своем деловом кабинете. Угу. Ну, Людовик XV был странным, да. Например, он приказал ставить караул у сахарницы. То есть, ну, не то, что сахар был такой богатый, но вот он считал, что, да, никто не должен подходить к королевской сахарнице. Да. Ну, в общем, непонятно, караул охранял что? Сахарница, которая была золотой, или сахар. Угу. А также при Людовике XV впервые появился лифт для интимных нужд. А тут Людовик XV пользовался им, чтобы попасть к своей фаворитке мадам де Шатару, которая жила, ну, практически на чердаке. А вот в парке в районе Версаля был организован парк Серф, то есть оленей парк. Это такой королевский сираль. Да? Ну, гарем, да? Особняк неподалеку от Версальского дворца предназначался для встречи короля Людовика XV с многочисленными, часто меняющимися фаворитками. А, ну, такой в литературе 19-20 века Оленьий парк использовался в качестве примера развращенности нравов эпохи Рококо. Название этого района происходит от загона для оленей, который существовал при Людовике XIII, когда он охотился, когда ему выпускали этих оленей. Инициатором создания оленьего парка, Саша, как ни странно, явилась официальная фаворитка Людовика XV, маркиза де Помпадур. Но чтобы он не с теми подряд, там, да, возможно, кто-то его подсидеть, да, а только с теми, с кем она укажет. Да. А вот, расчетливая женщина не допускала проявления серьезной соперницы. А, скажем так, но в основном девушки, они были девушки, потому что Людовик XV любил, скажем так, именно девушек, ну, 15-17 лет. Но что по меркам 18 века не являлось детским возрастом уже. Король являлся к девушкам инкогнито или представлялся польским дворянином из свиты Станислава Лещинского. После того, как та или иная девушка перестала интересовать короля, ее выдавали замуж, причем король обеспечивал ей приличное приданое. Самая такая известная из тех девушек – это ирландка Луиза О'Мерфи. Луиза О'Мерфи. О с акцентом. Ну, с ирландским, да, понимаешь, да? А вот она запечатлена на полотнах Франсуа Буше. В истории своей жизни Казанова утверждает, что с ней общался и научил тому, что было приятно для короля. А вот. Ну, считается, что Жанна Дюбари, последняя знаменитая фаворитка Людовика XV, она тоже прошла через парк. То есть, да, ну, как-то с чем-то зацепила. Ну, вы помните, у нас было про гарем передач, да, султанский, да? Ну, вот надо было, или китайский в тайном городе, да, надо было как-то из всего выбора как-то короля зацепить, или императора, или султана, да? Про Людовике В 16-м придворная жизнь в Версале продолжалась, но на королевский двор были наложены финансовые ограничения. Кроме того, содержание Версале требовало больших затрат. Отсутствие удобных ванн и отопления в апартаментах делало необходимость капитального ремонта зданий, но из-за нехватки средств проект был отложен до Французской революции. Ну, понятно, что после Французской революции там вообще ничего не делали. Мария Антуанетта вложила значительные свои средства в развитие Малого Трианона. Вот, это соседнее было построено здание, чтобы, ну, скажем так, не содержать большой дворец. Поэтому ее стали все ненавидеть. А вошедший на престол в 1774 году Людовик XVI захотел иметь комнату для отдыха. Выбор пал на библиотеку. Строительство началось в начале его правления. Декор, разработанный Габриэлем, был выполнен Жюлем Антуаном Руссо. Там была большая столешница, на которой Людовик XVI выставлял сербские фарфоры, так называемые бисквиты. То есть он их собирал, ему нравилось. Там было два глобуса, один земной, другой неместный, вот, и так далее, и тому подобное. В 1783 году был построен так называемый «золотой кабинет». Эта комната была создана для разместения частей коллекции Людовика XIV. Ну, до этого она служила выставочным залом для королевского золотого сервиза. При Людовике XVI это стало таким музеем. Да? За год до французской революции Людовик XVI выставил там одно из своих личных приобретений – шкаф с бабочками. Но что еще можно сказать про Людовика XVI? Он ненавидел кошек. Да. Поэтому он одну убил канделябром во время своего ссоры отдыха. Бегал по крыше Версаля с молотком и гонял их. А вот в Версале также располагался отель «Меню Плезир». А это улица Авеню де Пари, 22. Это здание, где проходили генеральные штаты. Ну, Людовик XIV, Людовик XV – это, ну, как земский собор в России, да, такой, да, он их не организовывал. Но к 1787 году, это уже был край, денег не хватало, и нужно было увеличить новые налоги. Новые налоги невозможно, Саша, принять без решения генеральных штатов. Поэтому Людовик XVI их открыл. Ну, это последнее, что знал старый режим, да. Именно с генеральных штатов началась французская революция. 5 октября 1789 года в Версале, несмотря на дождь, парижанки, в основном женщины, двинулись на Версаль, где уперлись в ворота замка. Завязалась перестрелка, народ ворвался в замок и заставил королевскую семью переехать в Париж. А Версаль был заброшен, и он уже никогда не вернется к себе, следы былого величия, Саш. Перед отъездом король заявил коменданту замка: «Постарайтесь спасти мой Версаль». С собой королевская семья забрала мебель, часть драпировки, белье и все необходимое. То есть без короля это здание было первый раз с 1723 года. Конвент, который некоторое время рассматривал возможность сноса Версаля, потом санкилоты вырвали цветы из садов, чтобы посадить картофель и лук, который был нужен. А малый Трианон превратился в таверню, а в опере был революционный клуб. А вот в 1804 году Наполеон подарил Версальский дворец своему маршалу Дюроку, да. А папа Пий VII, который прибыл на коронацию императора, провел мессу из центрального окна зеркального зала. Император Наполеон посетил замок и решил сложить своего царения во дворе в пользу Большого Трианона, где он жил. Ну, Трианон – это был маленький дворец, построенный Людовиком XIV, Саша, для уединения. А Наполеон приказал отреставрировать его. Первым шагом стала реконструкция фасада, заделка трещин, так как туда должна была приехать его жена, Луиза Австрийская, были проведены масштабные работы. Да, и как раз тоже он состоит, Саша, из женской и мужской части, между ними была экспонат такая с колоннами, да, он тоже, Наполеон приказал сделать из нее такой стеклянный проход. Что там есть? Ну, это достаточно интересный музей, да, Наполеон в нем жил в 9-10 году, да. В Большом дворце Версаля он практически никогда не жил, да. Ну, это последнее, наверное, да. Что единственное, что еще было сделано, это малахитовый зал там. Александр I после Тильзитского подписания мира подарил малахит зеленого цвета, и один из залов стал малахитовым, да. После Наполеона там уже практически никто не жил. 4 июня 1920 года был подписан Трианонский договор с Венгрией. Ну, слово для Трианон, для Венгрии, как Цусима для России. То есть ужас определенный. А в нем иногда становился генерал Деголь. А последний, кто там жил, это был Ричард Никсон. и Елизавета II.
Сергей, а что сейчас в Версале?
Это музей? Громадная реставрация, дорогие друзья. Ну, еще раз, да, конечно, музей. Там все время что-то делают, обновляют и так далее и тому подобное. В общем, если вы приедете в Версаль, там все что-то будет перекрыто обязательно. То есть, это, знаете, как красит Бруклинский мост бригада, да? То есть она начинает красить, когда заканчивает, та сторона, где она начинает красить, она начинает ржаветь. И снова они красят. И так вот по кругу. То же самое с французской реставрацией. Денег много, желаний много, да? Вот. Ну, напомню вам, дорогие друзья, что Версаль расположен в 17 километрах к юго-западу, наверное, от французской столицы. Туда можно ехать на метро. А вот в понедельник Версаль закрыт. Фонтан работает тоже не всегда. Если вы купили билет с надписью «Шоу фонтанов», это не всегда правда, дорогие друзья. Ну, просто он не работает, воды нет. А вот работают только несколько фонтанов, да. Но что, всегда непрерывно работает только водный театр «Роща», так называемый. Ну, это действительно, да. А самое большое количество фонтанных струй работает от 16:45 до 17. Во Франции это не говорят, но я вам бесплатно это сообщаю. Хотите увидеть что-то, да? А вот, еще раз, кто был в Петергофе, тот в Версале не смеется, да? Перефразируя известную армейскую вещь, да? Вот, билеты стоят, ну, от 21 евро, если вы ребенок, до 35, если вы уже немножко выросли. А экскурсия 70 евро в час. Вот, на один час. А рекомендую покупать билет в Версальский дворец онлайн на официальном сайте. Но помните, они временные и назад деньги не возвращаются. Это Париж, детка. Там ничего не возвращается. Ну вот, наверное, все.
Сергей, а что представлял из себя Версаль в годы Второй мировой войны?
Но оттуда, как из Лувра, были вывезены то, что можно было спрятать. Ну, у Сокурова есть хороший фильм про это. Нет, немцы Версаль не трогали по приказу Гитлера. Он просто существовал там, да? Но немецкие солдаты с своими французскими любовницами приходили туда, там, смотрели, там, цокали языком. Но это скорее было место, где было объявлено единение Германии. То есть историческое такое сакральное для немцев место, да? Ну да, для немцев, которые были очень прижимистым народом, да, и даже короли, глядя на это великолепие, конечно, их немножко это бесило. Ну вот, в принципе, так.
Ну что ж, Сергей, спасибо тебе за интереснейший рассказ последних наших двух передач. Я думаю, что если у наших слушателей возникнут какие-то вопросы, они смогут их нам отправить, и Сергей продолжит эту тему либо в специальном выпуске, либо, может быть, ответит на отдельные вопросы.
Конечно, дорогие друзья.
В выпуске программы ответов на ваши вопросы. Итак, время викторины. Напоминаю вопрос прошлого выпуска, первая часть «Версаля».
Да, я цитировал стихотворение Маяковского «Версаль», где пропущены были две фамилии художника и поэта. А вот как звучит стихотворение. «Вот тут помпандуршу водили под душ, вот тут помпандуршины спаленки. Смотрю на их жизнь, а как не нова, красивость аж дух захватывает, как будто влип в акварель Бенуа каким-то стишкам Ахматовой». Бенуа и Ахматова. Я думаю, что ответы были.
Первым прислал правильный ответ Олег Савосин.
Поздравляю Олега с достойной книгой.
Ну, а теперь новый вопрос.
Вопрос такой интересный, дорогие друзья. Какой символ французской революции впервые действовал на публике в Версале в 1939 году?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio.vivat@mail.ru. Либо вы можете через наше сообщество ВКонтакте найти меня или Сергея Виватенко, меня Александра Ромашова или Сергея Виватенко, и в личном сообщении отправить ваш вариант ответа. Ну а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.